Дорогие друзья, мы продолжаем. Я верю, что вы немножко отдохнули, и мы продолжаем дальше тему «Власть верующего». Давайте помолимся и приступим дальше к занятиям. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за истину, которую мы познаем. Мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Мы благодарны Тебе, что Ты просвещаешь очи сердца нашего внутреннего человека, чтобы мы могли постичь со всеми святыми, Боже, Твою широту, долготу и глубину Твоей любви, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за откровение о власти, которую Ты дал нам, людям, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь. Говори в наши сердца, веди нас, направляй, учи, Господь. Изменяй наши жизни, Господь, посредством Твоего Слова. И мы обещаем всю славу отдать Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы продолжаем тему «Власть верующего». И хочу напомнить вам то, о чем мы говорили, что когда человек он нарушил Божье Слово, то, что Бог ему сказал не кушать от дерева познания добра и зла, Бог не пришел и не сказал: «Мне не нравится, как вы тут все наделали, как вы тут все делаете, поэтому я забираю все назад и сам исправлю». Нет, он так не сказал. Мы бы так поступили, да, как люди с вами, но не Бог. Он связан своим собственным словом. Да, Бог не хотел, чтобы так все произошло, но ему, как моральному существу, как личности моральной, ему он должен был держаться своего слова. И он не отобрал власть у человека. Она все еще у нас. Власть все еще у нас. Я сейчас говорю за людей, как представитель, как человек. Власть все еще у нас. Вы знаете, сатана не может остановить Бога. А человек может, если не использует власть. Господь сделал Адама и Еву богами этого мира. Об этом говорит Псалом 81, 6 стих. Псалом 81, 6. Псалом 81, 6. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». И речь идет не о богах с большой буквы, в смысле там божественности, но о боге в значении управления. Как раз здесь говорится о власти. Нам дано владычество, сила и власть над землей. И Псалом 113, 24 стих, Псалом 113, 24 говорит: «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». То есть Бог дал землю сынам человеческим. И, конечно же, да, она не принадлежит нам в полное обладение, но Он дал нам власть контролировать, владычествовать на ней. Мы не творцы в плане того, что мы сотворили как бы эту землю. Нет. Но вот Бог дал нам владычествовать на этой земле. И есть местописания, которые как бы противоречат вот тому, о чем мы сейчас с вами говорим. И хочу, чтобы вы посмотрели его, Псалом 23, 1 стих. Вы, может быть, его видели, и все равно потом наткнетесь, чтобы вы не думали, что есть какое-то противоречие. Псалом 23, 1. Псалом Давида. «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». То есть земля, она действительно принадлежит ему, Богу. Но власть над ней, на ней он дал нам, людям. И здесь нет противоречия. Очень хороший пример – это вот дом такой, многоквартирный дом, например. Дом с квартирами. И, например, человек, вот возьмите человека, который построил дом, там на этом доме его имя, например, и он отдает его в аренду, например, на 5 лет или на 10 лет, отдает в аренду каким-то людям. И в этом договоре он говорит: этот дом на 5 лет или там на 10 лет, он твой, управляй как хочешь. И если тот человек, который отдал дом, он человек слова, то он не будет вмешиваться в жизнь этих людей и критиковать, например, их, иначе он нарушит свое слово. примеру, они там что-то сделали не то, не так, как бы что-то испортили. Но если он человек слова, он не будет вмешиваться. Конечно же, мы знаем случаи, опять-таки я возвращаюсь к тому, что мы люди, и мы можем не держать слово, там, нанять адвокатов, как бы там, и потом засудить и отменить договор или еще что-нибудь, но не Бог. Просто этот образ, чтобы вы понимали, как это, например, да, дом по-прежнему принадлежит этому человеку, но он дал власть в управление на 5 лет там, или на 10, договор соответствующий там подписали, у нотариуса его заверили. То есть этот дом принадлежит на 5 или на 10 лет вот определенным людям. И они управляют им и делают, как хотят. Берут, может быть, еще в аренду, там, в субаренду отдали его. Или там перекрасили стены, например. Или там что-то еще сделали, окна поменяли, например. Если в договоре этого не было, что, например, там нельзя менять окна. То есть если они нарушили договор, это одно. Но вот по договору, например, управляйте на свое усмотрение, и все. И люди, если начали так делать, если человек слово, то он не вмешивается. Хотя дом его по-прежнему. Поэтому это вот, чтобы вы понимали, что да, Господня земля, и что дополняет ее, вселенная, все живущие в ней. Но власть на этой земле Бог дал нам. И да, Бог источник всякой власти. Но когда он сотворил землю, он отдал власть на земле человеку. И человечество, оно использовало власть, ну, не по назначению, то есть неправильным образом, не так, как Бог хотел этого. И из-за своей чести, из-за своей целостности Бог не вмешался. И он не сказал, я забираю власть обратно и буду делать так, как я хочу. То есть как бы начинаем все сначала. Да, он Бог, он мог бы это сделать, но тогда бы нарушилось его слово. Он бы нарушил свое слово. И тогда бы, как я уже говорил, все бы развалилось. Потому что все держится его словом. Друзья, мы отдали дьяволу власть, которую получили от Бога. Это мы, как люди, мы отдали. Мы сами создали сатану и наделили его силой. Бог создал Люцифера. Но мы тем, что отдали ему власть, мы его фактически сотворили. Вот, сделали таким, какой он сейчас есть. Мы наделили его силой и властью и дали свободу действовать на земле. Это мы сделали. Люцифер – это созданный Богом ангел. Он помазанный, он был послан в Эдемский сад служить Адаму и Еве. Кстати, к тому времени он еще не согрешил против Бога и не стал сатаной. Он был Божьим ангелом в Эдемском саду с каким-то заданием, я не знаю, Библия об этом не говорит. Но смотрите, Евреям 1 глава, 14 стих. Евреям 1:14 говорит нам об ангелах, как бы открывает нам их задачу. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть все ангелы, они посланы нам для служения. И Бог послал Люцифера на землю для того, чтобы не для того, чтобы он искушал Адама и Еву, а для того, чтобы он служил, помогал им. И, однако, оказавшись там, он согрешил. Он увидел, какую безграничную или, скажем так, безусловную власть над землей Бог дал человеку. То, чего не было у него, а он этого уже к тому времени хотел. Его сила и власть были условными. Но сила и власть Адама и Евы, они безусловные в плане владычествования на земле. И как раз он сообразил, что для него это возможность. Смотрите, и Иезекииль говорит об этом. Иезекииль, 28 глава. Пророк Иезекииль, 28, описывает вот эту историю, то, что я вам только что рассказал. 12 стих, с 12 стиха. Иезекииля, 28, с 12 стиха. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». И мы сейчас увидим, что речь не идет о физическом царе Тирском, это как прообраз. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». То есть мы знаем, что никакой царь Тирский в Эдеме, в саду Божьем не находился. Поэтому это как прообраз Люцифера. Дальше читаем. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз. Хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. И все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом». Вот о ком идет речь. Вот кто был в Эдемском саду. Помазанный херувим, прекрасный, помазанный ангел, который пришел туда, конечно же, для того, чтобы служить людям, а не для того, чтобы их искушать. Написано, чтобы осенять. «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Итак, мы видим здесь описание Люцифера в Эдемском саду, где он находился еще вот в этом безгрешном состоянии. Бог послал в Эдемский сад, как бы, ну, можно так сказать, наиболее почитаемого, что ли, уважаемого из всех сотворенных ему ангелов, чтобы служить людям. И в Эдемском саду Люцифер, он согрешил против Бога. В третьей главе Бытие написано, что он вошел в змея и использовал его, чтобы искушать Еву, а потом и Адама вместе с ней. Знаете, вот это вот учение, которое есть, что вот сначала там сатана спал, он согрешил там на небе, он спал как бы с неба, и теперь как бы вот тут на земле ходил, бродил, и делать было нечего, как бы, и думает, ну вот займусь этим. То есть тогда это противоречит контексту того, что Бог есть любовь. Представьте, любящий отец, который сотворил землю, там насадил там человека и позволил какому-то, скажем так, с чем это можно сравнить, ну как с щекотилой, что ли, как с каким-то убийцей, маньяком, позволил какому-то маньяку ходить там, чтобы искушать его детей. Но это не соответствует контексту, характеру Бога. Но мы видим в Писании, что Люцифер, он был в Эдемском саду. Люцифер, не сатана был, а Люцифер был в Эдемском саду. И там он стал сатаной, там он согрешил, там он, искушая Адама, искушая Еву сначала, а потом Адама, там он сделал вот это дело, когда человек добровольно причем отдал ему свою власть. Исаия 14 глава. 12 стих. Пророк Исаия, 14 глава, 12 стих. Здесь мы видим, открывается также ну, Люцифер, что произошло с ним. Исаия, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница», то есть утренняя звезда, «сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой. И сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Да, Библия открывает нам, что Люцифер, он позавидовал Богу. Мы здесь видим это. Он не был доволен своим положением высшего ангела. Он завидовал и желал занять положение Бога. Но послушайте, с той властью, которая была у него, сделать это было невозможно, послушайте. Если бы он выступил против Бога как ангел, он был бы тут же уничтожен. Услышьте, что я говорю. Он был бы тут же уничтожен. Он бы лишился своей, ну, власти и силы. Однако он смог использовать ситуацию с человеком. Потому что Бог дал Адаму и Еве то, что он никогда не давал ангелам. Безусловно, без ограничений и оговорок, власть на земле. У ангелов была ограниченная власть. У них и сегодня ограниченная власть. Вы видите, ангелы сегодня не делают, что хотят на земле. Они суть служебные духи, которые посланы нам на служение. И если мы в вере что-то произносим, что-то говорим в вере, делаем что-то в вере, тогда ангелы начинают двигаться и действовать. Да, они защищают и хранят нас, но они не делают то, что им вздумается. А мы, люди, делаем то, что нам вздумается. Вы заметили это? Потому что у нас есть разница большая, у нас есть власть. А у ангелов нет такой власти, какая у человека. И Люцифер это увидел. Безграничная власть. То есть я могу эту власть, взять. Конечно же, силой он не мог ее взять, послушайте. Потому что власть была ж не у него. Но Люцифер увидел, что если ему удастся сделать так, что Адам и Ева подчинятся ему добровольно и восстанут против Бога, тогда он станет новым Богом этого мира. Тогда ему будут поклоняться, люди будут поклоняться. То, что происходит сегодня, мы это видим. И происходило в Ветхом Завете. Тогда он как бы станет Богом. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Новый русский перевод, я в новом русском переводе читаю. 2 Коринфянам 4:4. «Для неверующих, у которых Бог этого мира ослепил умы», или речь идет о сатане, «чтобы им не видеть света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога». То есть здесь мы видим, что сатана назван Бог этого мира. И знаете, хотя Библия еще не была написана, в то время, когда не было Писания, в то время, когда происходили эти события в книге Бытие, но Люцифер знал, что Слово Божье, оно утверждено изначально навеки. Об этом говорит Псалом 118, что Слово Божье утверждено изначально навеки. И что Бог никогда не изменяется. Книга Малахии говорит об этом. 3 глава, 6 стих. Люцифер это знал, что Бог не меняется. Он знал, что его слово утверждено навеки, и он использовал это. То есть, поймите, Божье творение, оно всегда действует в соответствии с Божьими духовными законами. Один из которых мы можем увидеть в послании к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Римлянам 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» То есть, смотрите, это духовный принцип, духовный закон. То есть, кому ты себя подчиняешь, того ты и раб. Подчиняешь себя Господу, значит, ты его. Подчиняешь себя сатане, значит, ты его. И послушайте, еще раз повторюсь, Люцифер не мог отобрать власть силой. То есть, знаете, вот прийти через, например, через слона, например, потому что он духовная личность, он есть дух, как и Бог есть дух. И мы не видим физическими глазами бесов, демонов, сатану не видим, потому что он духовная личность. Но он не мог прийти через слона, через медведя, там, через динозавра и как бы отобрать власть. Нет, власть была у... Тут этот номер бы не прошел. Власть была у человека, и человек бы быстренько поставил бы на место. Только обманом, только хитростью он мог это сделать. Не силой, дорогие. И Бытие 3 глава, 1 стих говорит нам, открывает нам эту картину, как это произошло. Бытие 3 глава, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» То есть, смотрите, Библия говорит, что Люцифер выбрал самого хитрого, самого изворотливого из зверей. То есть, он выбрал. Он выбирал, то есть, он смотрел, там, лисица, да, вот она хитрая, но не настолько. Там, вот еще кто-то. Нет, вот не подходит. Вот змей подходит. Выбрал. Для чего? Чтобы через него он смог обмануть сначала Еву, а потом и Адама. Что тогда? Тогда он сможет присвоить их власть и силу, данную людям, и сам бы стал Богом этого мира и принимал бы хвалу, восхищение и славу, чего он так жаждал. То есть, смотрите, это принцип заложников. Вот как берут заложников? Например, 2 или 3 человека захватывают самолет или там автобус. И казалось бы, что такое 2 человека? Пусть у них там пистолеты есть, там и автоматы, но сила у тех, там, у спецназа, там, у них намного больше. Но если они думают о заложниках, мы знаем, разные бывают ситуации, бывают игнорируют заложников, но я сейчас говорю о нормальных, как бы вот когда люди думают о заложниках. Если думают о заложниках, тогда подчиняются требованиям заложников, тех, кто захватил. Они там просят деньги, например, дают им деньги, машину и дают им уйти. То есть вот этот принцип заложников. Потому что если здесь у нас плюют на заложников, то Бог нет. Люцифер увидел, вычислил, потому что он был в Эдемском саду. Он видел, насколько Бог любит человека. Насколько Бог любит Адама и Еву. Приходил в прохладе дня, общался с ними. Что он для них сделал? Он это увидел. И он увидел, что Бог Адаму и Еве дал вот эту безусловную власть. И просто вычислил, что если они поддадутся мне по собственной воле, тогда эта власть перешла ко мне. И так оно и произошло. Они по собственной воле отдали эту власть. Да, через обман, но по собственной воле. Знаете, как творец и как владетель, Бог мог бы стереть вообще этот мир в порошок. Вообще, просто мог бы все остановить сразу. Мог бы уничтожить и Адама, и Еву, дьявола и всех восставших ангелов вообще. У Бога, как у Творца, было полное право сделать это и начать все заново. Но вмешаться в дела этого мира для Бога равносильно нарушить Его Слово, которое как завет, мы с вами выше специально я об этом вам говорил, для Него это как нарушить завет, как оказаться неморальным существом. А он моральное существо. Он отвечает за свои слова. Для того, чтобы сохранить свою целостность и не нарушить сказанного, вот это прежде, то, что он говорил, владычествуйте, Богу пришлось предоставить Адаму и Еве право выбора, свободу выбора. Они решили отдать власть, если они захотели это сделать, уступить свою власть и силу над землей сатане, тогда технически у них на это было право. И для Бога, дорогие, было бы несправедливым уничтожить сатану, например, а Адама и Еву оставить в живых, пожурить их, сказать, вы нехорошо сделали, смотрите, в следующий раз хорошо себя ведите. Нет. То есть тогда бы это было бы несправедливо, то есть нарушилось бы слово, вся эта гармония. Как раз на этом сатана и сыграл, что Бог не уничтожит то, что он сотворил, свое любимое творение. Вот из-за этой любви, из-за этой великой любви Бога к человечеству, сатане было позволено стать Богом этого мира. Послушайте, мы создали сатану, то есть вы это понимаете? Это мы позволили, как люди, это мы позволили ему стать тем, кем он стал. А он был Люцифером. И вместо того, чтобы стереть нас с лица земли и начать все сначала, Бог позволил, чтобы то, что мы натворили, осталось так, как есть. Мы являемся теми, кто создал сатану. Мы те, кто позволили Люциферу оставить свою позицию на небесах и прийти в это падшее состояние, как он пришел в это падшее состояние, и править землей в качестве уже сатаны, Бога этого мира. Но мы знаем, что ему будет конец. Мы знаем, какой конец его ожидает. Его ожидает озеро огненное, горящее серой и огнем. Его ожидает сначала большая цепь на 1000 лет, а потом и озеро огненное. И, конечно же, тех, кто принял его как Бога, кто последовал за ним, ожидает одинаковая участь. Бог не одобрял всего того, что происходило там. Но Бог справедливый и свят. Он не мог нарушить свое слово. Он дал власть физическим существам. Сам он не физический. Он есть дух. Иоанна 4:24 об этом говорит. Бог есть дух. Он сам себя исключил из этой власти на земле. И знаете, такой вопрос у людей такой есть. Я слышал не один раз. Ты же Бог, он же Бог. Почему он не мог сделать все по-другому? Казалось бы, столько жертв, столько страданий за все эти годы. Но одна из причин, дорогие, это власть, из-за власти. Бог не мог вмешаться и сделать так, как он захотел бы. Потому что власть он отдал людям. А люди передали дьяволу. Бог не физический. А власть он отдал физическим существам. Он не мог вмешаться и исправить все. Если бы он вмешался, напомню, то нарушил бы свое слово, и вся Вселенная подверглась бы самоуничтожению. Поскольку она держится его словом. Мы с вами об этом читали, Евреям 1 глава, 3 стих. Итак, как же исправить ситуацию? Для этого нужен человек, который бы мог исправить все. И пока Бог не стал человеком, он пробовал исправить ситуацию через людей. Но все они были испорчены грехом. Все они имели вот эту греховную натуру, то есть через обман, и они находились под контролем дьявола. Смотрите, Иезекииля 22:30. Пророк Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Мы можем здесь видеть. Бог говорит: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Или вот еще одно местописание, Исаия 59 глава, 16 стих. Исаия 59 глава, 16 стих. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». То есть, другими словами, Бог пытался найти людей, которые могли бы заступиться, но не нашел. Не нашлось чистого, безгрешного человека. Поэтому он сам решил прийти и спасти нас. Так все просто. Никто не реагировал правильно на Божий призыв. Почему? Потому что люди были испорчены греховной природой. Богу пришлось стать человеком из-за этого. Может возникнуть вопрос в этой связи. Ну а как же тогда Бог судил, воскрешал из мертвых в Ветхом Завете? Ну, ответ простой. Бог всегда использовал человека, чтобы сделать что-то на земле. Всегда он это, открывал человеку, человек провозглашал, человек говорил, и тогда это происходило. Вы можете любую ситуацию посмотреть, и вы увидите. Даже, например, тот же потоп был Ной, который говорил об этом. То есть во всех случаях Бог говорил, находил человека, вкладывал это в его сердце. Пусть оно было испорченное сердце, но где-то были люди, которые, как называли их, праведные люди, которые слышали Бога и отвечали на его призыв. Они верой высвобождали слово, через которое Бог мог действовать на этой земле. Вот так происходили те вещи, которые Бог делал или производил на этой земле. То есть, еще раз, Бог обращался к сердцу человеческому, к его духу, к испорченному духу. Ну, и когда человек реагировал, принимая Божье слово, принимая помазание, принимая вот это вот слово, он пророчествовал, говорил Божье слово от имени Бога. И тогда это происходило. Смотрите, изначально Бог не использовал человека, а сам говорил, например, «Да будет свет». «Да будет твердь, да произрастет земля зелень». То есть Бытие, 1 глава, 26 стих, например. «И сказал Бог, сотворим человека». То есть Бог сотворил все словом. Он говорил это. И все происходило. Но позже, снова произнеся слова, он предоставил человеку власть, владычество, власть и силу на земле. То есть, смотрите, Бытие 1:27-28, напоминаю. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть, это власть. Поступая таким образом, Господь ограничил свою собственную власть и силу. После этого он уже не мог просто, когда захотел, вмешаться. Только с разрешения человека. Услышьте, сегодня действует то же самое. Но мы доберемся к нашему времени. Но вспоминайте, я говорил вам, Матфея 18 глава, Иисус сказал, 18 стих. то, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небе. То есть небеса скажут, да, мы это сделаем. То, что вы запретите, будет запрещено. То, что вы свяжете, будет связано. Ничего не изменилось. Ну, я, может быть, заскакиваю. Давайте еще вернемся здесь, чтобы мы видели изначально. Это тоже, знаете, вот это причина, вот почему Бог по своему усмотрению не мог вызвать к жизни физическое тело Иисуса Христа. Ну, как он это сделал с Адамом? С Адамом это было просто, потому что он был первый, он все словом сделал. Но когда дал власть Адаму, и когда Адам согрешил, он не мог сделать Иисуса Христа. Ему нужен был человек, ему нужны были люди. Ему нужны были люди, которые бы начали, приняли бы от него слово с этой испорченной натурой. Надо было найти такого человека, который бы принимал слово и говорил бы об Иисусе Христе, начал бы пророчествовать об Иисусе Христе. Знаете, очень сложно сказать, сколько людей Бог вдохновлял сказать, например, такие слова, как вот в Исаии 7 глава. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему Эммануил». Имя Эммануил, то есть Бог с нами. Или, например, Михея 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». То есть это все пророчество об Иисусе Христе. Знаете, мы не знаем, с каким Бог предлагал это, с каким он обращался, но они не слушали его. Такой пример. Многие из вас знают Кэтрин Кульман, знаменитая жена Божья, которая уже в вечности на небе, но она ходила с Духом Святым, ходила с Богом, и много чудес Бог производил через ее служение. И она свидетельствовала, она говорила, что Бог говорил ей, когда она приставала к нему и спрашивала: «Господи, почему я?» Так у нее был комплекс определенный, такая некрасивая, там, рыжая, там, «почему я?» И Бог ответил ей, что он до этого предлагал, я не помню, там, по-моему, 3 или 5 мужчинам, которые отказались. Послушайте, сегодня так же. Бог предлагает, но человек вправе право выбора. Он выбирает, принять или нет Божий план, принять или нет Божье слово. Ничего не изменилось. Тогда было то же самое. Он искал пророков. Мы не знаем, скольким пророкам он, ну, сколько пророков отказались, прежде чем вот, ну, Исаия согласился, там, Михей согласился. Причем не просто согласился, им нужна была вера. Ведь не просто, знаете, как вот какой-то медиум, тебе слова диктуют, и ты их как бы там говоришь. Нет, нужно сказать верой. Нужно сказать верой. И, друзья, после всех произнесенных пророчеств в течение 4000 лет, подумайте, вот потому 4000 лет понадобилось, чтобы найти сначала одного пророка, потому что нам нужно было много чего сказать. Для чего придет Иисус? Где он родится? Как это будет? Что он будет делать? Как он придет на крест? Для чего придет на крест? Что будет потом? То есть много нужно. И потом написано, когда пришла полнота времени. Что такое полнота времени? Все сказали об Иисусе, все сказали верой, сказали пророки верой, ну, 4000 лет понадобилось. Можно было меньше? Можно было, но не нашлось людей, потому 4000 лет. Если бы не нашлось, я думаю, было бы 5000 лет. То есть Бог не ограничен временем, это мы ограничены временем, но Он сделает то, что сказал, но лучше с нами. Послушайте, сегодня то же самое. Мы имеем слово от Бога. Украина – хлебная духовная житница для всего мира. Но это не произойдет автоматически, дорогие. Мы должны принять это слово. И верой провозглашать его, говорить его, верой молиться об этом. То есть давать Богу право действовать на этой земле. Потому что эти пророки, они, говоря верой, произнося верой слово в духовный мир, они давали право Богу действовать. И когда вот эти вот 4000 лет, как я уже говорил, ну, прошли вот эта полнота времени, и когда Мария приняла это слово, оно стало, оно вошло в ее утробу и потом стало плотью. Иоанна 1 глава, 14 стих, написано: «И слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. Бог сотворил физическое тело для обитания в нем Иисуса через слова, дорогие, через слова. Вот почему у Иисуса была власть делать на земле то, что ему было предназначено. Он стал представителем человечества. Теперь смотрите. Иоанна 5 глава, 26 стих. И 27 также. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». Иисус получил как человек власть, потому Он на этой земле действовал в этой власти. Люди не имеют откровения, и религия также говорит, он действовал как Бог. Нет, он действовал как Сын Человеческий. Вы слышали в этой школе уже, вам не один раз говорили, что Иисус, он был 100% Бог и 100% человек. И там, где в Писании написано «Сын Человеческий», это значит, он действовал как человек. Там, где Сын Божий, там, да, как Бог. Но мы видим, что он получил власть как Сын Человеческий. И Иисус, он обладал властью производить суд на том основании, что он являлся Сыном Человеческим. Скажите, а мы сегодня имеем власть производить суд? Имеем. Судить бедность в своей жизни, судить болезни в своей жизни, судить все неправильное, то, что приходит в нашу жизнь или в нашу страну. Что такое суд? Произнести, да не будет этого в моей жизни, да не будет этого в моей семье. Я не позволяю этому прийти в мой город. Это судить. Писание говорит, что физическое тело, которое Иисус унаследовал, оно дало ему власть действовать вот в этой Божьей силе, высвобождать ее. До этого Бог есть Дух. И он исключил себя из власти. А сейчас Бог стал человеком, воплотился. Поэтому Рождество – это прекрасный праздник, который показывает нам, Бог воплотился, Бог с нами стал. Он пришел к нам. Он стал жить посреди нас. Это чудо. И это для того, чтобы этот человек мог сделать то, что не мог сделать ни один человек, живущий на этой земле, до нас там, или там во время, или после. Итак, единственная проблема была, что ни один человек ему не подчинялся, как бы совершенно, то есть Богу. Это была проблема. Ни один человек не подчинялся совершенно. Опять-таки, мы с вами говорили, почему? Потому что испорчены были грехом, и они не могли быть используемы вот в этом плане искупления. Пока Иисус не стал человеком. То есть пока Иисус не стал человеком, Бог не мог действовать на земле, как ему было угодно. Потому что он отдал власть на этой земле физическим людям. Но когда Иисус явился, когда Иисус воплотился, у дьявола огромные проблемы. Огромные проблемы, потому что Иисус, будучи Богом, сейчас во плоти, и Он человек. И Он на 100% послушен Богу Отцу. Потому сатана искушал дьявола как мог, чтобы он согрешил, чтобы он не послушал Отца хотя бы один раз. Но у него ничего не вышло. Вот мы видим, вот сам всемогущий Бог, который обрел физическое тело, и сатана ничего не мог сделать. Ничего. Иисус явился прямо в царство дьявола и разрушил его. Он отобрал у сатаны всю власть и силу и полностью сокрушил его, превратив в ничто. Послушайте, дьявол делал все, чтобы остановить Иисуса. Как я уже говорил, он искушал, он и пытался остановить, но Иисус не поддался. И когда уходил, сказал, дана мне всякая власть или вся власть. а до этого ее у него не было. Она была у физических людей. И Иисус ее снова отдал людям, ученикам. Представьте, это наш Бог вообще прекрасно. Бог вначале все сотворил словом, все сделал и человека сотворил. Сказал: человек, даю тебе власть, сам я как бы, ну, не могу теперь действовать. Могу только действовать, когда ты разрешишь, когда ты, ну, скажешь, попросишь. Человек отдает сатане проблемы. Бог решает эту проблему опять, решает эту проблему тем, что он воплотился, он стал человеком. Он сделал все, разобрался с дьяволом. Он отобрал у него власть, говорит: дана мне всякая власть. И теперь снова отдает ее нам, теперь уже верующим людям, своим ученикам. А сам уходит на небо. Матфея 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь уже смотрите, власть на небе и на земле. То была власть только на земле у человека. А теперь у нас власть намного большая, чем была у Адама, у первого Адама. Потому что здесь, смотрите, Иисус говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите. Идите, это значит, наделяю вас властью. Идите с этой властью. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. То есть, смотрите, вот эти конкретные повеления Иисуса – это власть. У нас есть власть учить, у нас есть власть учить все народы, крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого, учить, соблюдать все, что Он повелел нам. И вот это вот «и так», как Он говорит, ну, дана мне всякая власть в том «и так», это следует понимать как в свете того, что я только что сказал. «И так, я только что сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так». В свете того, что я сказал, идите, научите. То есть фактически он дает нам власть и силу, которая у него. Он отдал ее своим последователям, то есть нам. Теперь эта власть, как я уже сказал, больше, чем у Адама и Евы. У них была власть только на земле. Мы получили обратно не только то, что Адам потерял, но даже намного больше. Нам теперь дана власть над демоническим миром. Нам теперь дана власть над демонической сферой. Знаете, есть большая разница в том, что говорится о сатане в Ветхом и Новом Заветах. Есть разница. В Ветхом Завете редко упоминается о дьяволе. И на то есть причина. Новый Завет ясно говорит, что сатана является причиной различного рода болезней, там, эпилептических припадков, там, конвульсий, слепоты, там, ну, там, банкротства, то есть безденежья. Сатана является причиной. Смотрите, у ветхозаветных людей не было власти запрещать дьяволу там, или связывать его действия. У них не было этой власти. В Новом Завете нам дана власть, которая дает нам способность видеть и действовать глубже, чем вот на таком поверхностном уровне. Мы не только смотрим, ну, физически, но мы также можем духовно понимать. Дух Божий свидетельствует нашему духу. Наш дух реагирует, например. Это дьявол, это демоническая сила, это зло, которому нужно противостоять. Получив власть над бесами, мы можем вот проникать в корень какой-то проблемы и разрушать демонические силы, иметь слово знания. Понимать, что проблема сейчас, то есть эта болезнь не исцеляется, потому что есть демоны здесь. Нужно их прогнать, и человек получит исцеление. Или смотришь, человек для дырявого кошелька работает, ничего не происходит. И есть демоническое влияние. И только изгоняется дьявол, только связываются его силы в этой ситуации. И смотришь, у человека все начало расцветать. То есть мы в Новом Завете видим намного глубже, чем люди в Ветхом Завете. И вообще, почему о дьяволе не писалось в Ветхом Завете так много? И о демонах, о бесах? Потому что им это не нужно было. Только бы страху на них нагнало, потому что они не имели власти противостоять дьяволу, изгонять бесов и демонов. Поэтому зачем им это открывать? В этом мудрость. Нам открыто, потому что нам дана власть. Нам открыто, чтобы мы не боялись. Но чтобы мы понимали, да, есть духовный мир, да, есть демоны и бесы, но у нас есть власть над этим. Нам открыто, что эти болезни, там многие болезни приходят от дьявола. Опять-таки, чтобы мы могли разбираться с этим. Дорогие, но сегодня на основании Слова Божьего у нашего врага сатаны против нас есть сила, равная нулю. У него нет силы против нас. Но мы с вами завтра поговорим, откуда же она берется тогда, почему вот есть такие переживания, есть такие атаки, трудности. Завтра мы с вами об этом больше поговорим. Но все, что может делать сатана, это искушать нас. Пользуясь, опять-таки используя необновленный разум, привычки, и поддаваясь ему, мы поступаем так же, как Адам и Ева. Мы уступаем ему свою человеческую власть и силу. Сатана ничего не может с нами сделать без нашего с ним согласия и сотрудничества. Послушайте, это важно понимать. Дьявол ничего не может сделать, если мы ему не позволим этого. Только с нашего согласия. А согласие, конечно, кто скажет, кто в здравом уме согласится с ним? Но в здравом нет, а если обманут, соглашается. Дьявол не приходит как, я сатана, пришел тебя искушать. Нет. Он хитрец, он лжец, он обманщик, он вор. Вор не приходит, как вот в той истории, которую я рассказал, в наглую. Ну, конечно, это бывает очень редко, там, мошенники. Но вор обычно приходит, когда никого нет. Ночью там, или когда все спят, или на работе. Он вор, у него есть опыт. 5000 лет. Как разбираться с людьми? И смотрите, Иисус... когда он отдал нам власть, он снова себя сделал уязвимым, когда отдал нам власть. И послушайте, он не будет вмешиваться в какие-то наши ситуации, где мы должны разобраться. Он не может этого сделать. Знаете, такой очень хороший пример. Я когда читал книгу Кеннета Хейгена о власти, он, советую вам ее почитать, если вы не читали. Есть книга Кеннета Хейгена «Власть верующего», так и называется. Но там есть один такой пример, где он в видении, Иисус пришел к нему в видении, и он ему объяснял что-то, там рассказывал важную информацию. Возможно, о власти, я не помню о чем. Он ему несколько раз, Иисус являлся Кеннету Хейгену, потому что Кеннет Хейген является мужем Божьим, учителем для всего тела. Он очень сильно повлиял на все тело Христова. Мы до сих пор пользуемся его книгами, его откровениями, которые он получил. Поэтому из-за его призвания Иисус часто к нему приходил. И вот в одном из видений Иисус пришел к нему, и он слушал его, видел его и слушал. И вдруг, говорит, какой-то маленький бесенок, который тут начал пробегать между ним и Иисусом, и какое-то там облако, какой-то дым какой-то распустил. И я, говорит, перестал слышать Иисуса. Но я, говорит, его видел. Иисус по-прежнему говорил, знаете, какое-то в немом кино. То есть уста открываются, например, вот так вот. Что-то человек говорит, но не слышно. Иисус говорил, что важно, я это понимал. Я внутри, была такая борьба. Иисус, почему ты ничего не сделаешь ради этого? Ты же знаешь, ты же Бог, ты же знаешь, что я не слышу тебя сейчас. Неужели ты ничего не сделаешь? И ничего не происходило. А время шло. И потом Кеннет Хейген просто внутри уже, разозлился он говорит... замолчи во имя Иисуса. И бесенок тут же остановил свои действия, он упал и начал труситься, дрожать, не смотреть на Кеннета Хейгена, хныкать, но по-прежнему, я не слышал Иисуса. И потом я сказал, убирайся вон во имя Иисуса. И он тут же убрался, и тут же он стал слышать Иисуса. И он потом спросил у него, говорит, Иисус, а почему ты ничего не сделал по этому поводу? Он говорит, я бы ничего не сделал, если бы ты не сделал. И он говорит, моя теология трещала по швам. Это было что-то новое. И он говорит, Иисус, мне нужно, я тебя, ты уже не первый раз ко мне приходишь, я верю, что это ты, но мне нужно 3 места писания, чтобы ты подтвердил это словом. И Иисус говорит, хорошо, я дам тебе 4. Если хотите узнать, какие 4 места писания, почитайте книгу «Власть верующего» Кеннета Хейгена. Но все эти четыре места Писания, поверьте, есть в этом учении. И одно из них – это то, что мы с вами прочли в Матфея 28 глава, где он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите с этой властью и делайте то, что я вам сказал». Дорогие, он не нарушает своего слова. Отец, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы прославляем Твое святое имя. Мы благодарны Тебе за слово Твое. Мы благодарны Тебе за власть, которую Ты дал нам. Господи, мы молимся во имя Иисуса Христа. Боже, благослови это слово. Боже, помоги нам растворить его верой во внутреннем человеке. Я молюсь, чтобы каждый, Боже, принял это слово, Господь, в свое сердце, и чтобы это слово стало плотью в жизни каждого, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, и славлю Твое святое имя. Аминь.